Евангелие Марка, 14 глава, с 12 по 16 стихи. Марка, Святое Благовествование. Откройте, пожалуйста, 14 глава. Итак, с 12 стиха начинаем. «В первый же день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Вот такой текст Писания, мы помолимся прежде всего. Благословенный во веки прославлен Отец Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за этот чудный вечер, даруй нам по милости Твоей, когда мы можем собраться вот так вокруг Твоего Слова, чтобы порассуждать, поразмышлять, чтобы наша память и наше сознание могло углубиться в Твое священное Писание, а также, Господи, чтобы напиталась наша бессмертная душа также Твоим небесным хлебом и Твоей живой водой. Благодарим Тебя, Господи, за эту особую привилегию, дарованную нам в лице Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Слава Тебе за это. Господи, благослови нас здесь собравшихся, а также и тех, кто еще в пути находится, кто поспешает в дом Твой, дари им в полном благополучии прибыть сюда, для того, чтобы нам еще совместно поклониться святому имени Твоему. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, текст Священного Писания. 14 глава, Святое Благовествование Марка, 14 глава, Святое Благовествование Марка, с 12 по 16 стихи, как я уже читал. Итак, начинается этот фрагмент Священного Писания словами «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца». Итак, праздник опресноков начинался на второй день Пасхи и продолжался все 7 дней. Так вот, приносились жертвы постоянно в храме. Вот, что еще? Полное отсутствие квасного в домах. Настолько полное, что даже проверялось, чтобы даже крошечка хлеба нигде не случайно не упала на пол, все тщательно выметалось, выметалось и выметалось. Так вот, особенности первой и последней дни опресноков, это были особые дни празднования. Вот, первые это всеобщие собрания, которые происходили в храме. Вы можете почитать книга «Исход», 12 глава. Дома прочитайте «Исход», 12 глава, там есть. Что это все означало? Во-первых, вы скажете, что это означало освобождение израильтян из египетского плена. Это «дай аминь», правильно. Но следующее – это значило их высшее призвание, к которому они были призваны. Поэтому то выметалось тщательно, ничего квасного, которое являлось прообразом греха, греховной жизни, ничего не должно быть. То есть, напоминанием их освобождения, а также их высшее призвание быть народом чистым и чуждым всякого египетского растления. Помните, апостол Павел писал в послании к Коринфянам, что станем праздновать Пасху не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Вот к чему призывал этот праздник. Итак, давайте мы обратимся к прочитанному тексту дальше, потому что не так сейчас важен нам праздник опресноков, как нам важно то, чему учит нас этот текст Священного Писания. Потому что вы знаете, что означала Пасха в Ветхом Завете, что это означали опресноки, это все для вас понятно. Но я хочу сегодня нам напомнить то, чему он учит этот текст сегодня нас уже 2000 лет с того момента, когда Христос был в Иерусалиме и праздновал этот праздник. Знаете, я здесь нахожу для себя три очень важных истины. Первая истина – это вопрос, который задали ученики Иисусу Христу. Где хочешь есть Пасху? Второе – это ответ Господа Иисуса Христа, точное указание места. И третье – ученики справились с возложенной на них задачей. Итак, первый вопрос. Первый день Пасхи, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики, где хочешь есть Пасху? Ученики задали Иисусу Христу этот вопрос. Так вот, дорогие мои, у Иисуса Христа был огромный выбор в Иерусалиме. У него было что множество тех людей, которые с распростертыми руками ожидали, чтобы скорее пришел Иисус Христос и дать ему место в горнице, чтобы он там мог собраться с учениками, вот и вкушать пасхального агнца. Тем более, что в это время в Иерусалиме было, ну, по крайней мере, сотни тысяч паломников со всех стран тогдашнего римского мира, которые приходили в Иерусалим с дальних и ближних стран. Так вот, дорогие мои, много ли людей было тех в Иерусалиме, которые хотели бы и предложили бы Иисусу Христу место? И вдруг они задают ученики ему такой вопрос, где хочешь есть Пасху? Вы знаете, я когда размышлял, как ни странно, но в этом вопросе звучит глубокая убежденность учеников. Это не просто насмешка или еще что-то, абсолютно нет. Где хочешь есть? Вы знаете, они не первый раз встречались с Иисусом Христом, по крайней мере, 3,5 года некоторые из них ходили со Христом, и они хорошо знали обстановку. Вы помните, даже в Вифании когда-то, когда Иисус Христос находился далеко, и когда Марфа и Мария прислали посланника, чтобы Христос пришел и уврачевал Лазаря, потому что они сказали, кого ты любишь, тот болен. Вот. И потом, когда Христос говорит, ну, пойдем опять туда, то ученики ему возразили, говорят, куда ты идешь? В Иудею? Так они ж искали тебя, ищут, чтобы тебя убить. Вот Иерусалим, это был полный город врагов, которые только и думали, помышляли, чтобы как-то найти человека, который бы предал бы им Иисуса Христа. Помните, все первосвященники, все книжники, все фарисеи. Даже тогда, когда он исцелил Лазаря, Вместо того, чтобы Бога прославить, они собрались, и они окончательно решили, что нужно что-то делать, потому что так дальше нельзя терпеть. Нужно убить его. Вот какие люди, куда шел Иисус Христос. Так вот, этот вопрос что-то значит. И вдруг они его желание готовы выполнить. Желание Иисуса Христа. Да, они знали, что Иисус Христос очень желал вкушать, есть эту Пасху с ними. Помните, Он говорит, когда они собрались в горнице, Он говорит, очень желал я есть вместе с вами эту Пасху. Да, Христос, когда был на земле, Он старался, и Он исполнил абсолютно все то, о чем говорил Ветхий Завет. Никто не может упрекнуть Христа, что Он где-то что-то выпустил в своей жизни. Абсолютно нет. Так вот, дорогие мои, они знали Его желание. И Его желание было и желанием учеников, потому что они тоже старались тщательно исполнять все то, что повелевал им закон Моисея. Даже помните, уже апостол Петр, будучи апостолом, будучи исполненным Духа Святого в день Пятидесятницы, и потом, когда через некоторое время этот сосуд с неба спустившийся, и там было всякие пресмыкающие животные, и голос с неба, «Петр, встань, заколи и ешь!» И Петр говорит, Господи, никогда ничто нечистое не входило в мои уста. Поэтому ученики тоже тщательно это все исполняли. Так вот, когда-то они возражали Христу. Помните, когда Христос когда-то сказал им, когда было 5000 одних мужчин, и Он им сказал, вы дайте им есть. Они Ему возразили, говорят, тут на 200 динариев не хватит. Как это мы можем? А здесь, смотрите, обстановка, вся обстановка была направлена против Христа. И они говорят, где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим. Вы знаете, что здесь очень важно в этом вопросе? В этом вопросе очень важно, и нам нужно особенно научиться, чтобы желания Господни и наши желания были одними и те же желаниями. Вы знаете, когда наши желания не совпадают с тем, что желает Господь, тогда проблема получается в нашей жизни. Мы ничего не успеваем, мы ничего не можем, мы Господу служить не можем. Почему? Потому что у нас свои желания, у нас свое направление, и поэтому, прежде всего, мы думаем о том, как бы свое сделать. А Христос сказал, что вы не можете служить двум господам. Вот проблема. Эта проблема была, эта проблема и есть, и она будет. Когда наши желания расходятся с теми, что Бог желает, у нас всегда будет проблема. Мы никогда не сможем трудиться, мы никогда не сможем исполнять Божью волю. Почему? Потому что это Твоя, Господи, воля, а это наши желания. Но вы замечаете, когда совпадение желаний, когда вы читаете Священное Писание, тогда исчезают всякие преграды. И человек все успевает, и человек все может делать, потому что их желания одни и те же. Так вот, смотрите, следующее, что можно отсюда, когда вы будете читать Матфея 26 главу, 17 стих, то там немножко иначе Матфей пишет. Матфей пишет о том, что к нему подошли ученики, и они говорят, где велишь? А Марк немножко иначе передает эту мысль. А Матфей, он показывает его как владыку, который может повелевать, и они должны эти повеления выполнять. И поэтому он говорит, где повелишь? В первом случае их вера в Иисуса Христа Им нужно только знать, где. То есть Матфей об этом пишет. Ты имеешь власть нам повелевать. Мы очень часто забываем, что Господь не просто нам предлагает и говорит, ну, может быть, ты это сделаешь или то сделаешь. Но если мы читаем Евангелие Матфея, то мы должны убедиться о том, что Матфей пишет, и он превозносит его суверенную власть. Где повелишь нам? То есть, где ты нам прикажешь, мы туда и пойдем. И мы это сделаем. И так понимали даже Павел, когда-то, помните, Господи, что повелишь мне делать? Он признал его как владыку своей жизни. Второе, здесь удивительно, что у Марка более возвышенная истина, замечайте, где желаешь. Вы знаете, повеления мы иногда можем выполнять, но мы выполняем их какие? Из-за страха. Как бы чего ни случилось, не, лучше я сделаю. Вот. Может быть, нам очень не хочется это делать, ну чтобы не было разговоров или другие вещи, чтобы Бог не наказал и еще что-то, но я должен это сделать. Но посмотрите, Марк, хотя Евангелие намного короче, но все-таки насколько емкое это его Евангелие, он пишет, где желаешь. То есть он показывает о том, что Божьи служители, это не те служители, которые выполняют просто по закону, нужно, я иду, а это один дух и с Господом. Он желает, и я желаю этого. Он хочет, и я этого хочу. Почему? Потому что Дух Христов живет во мне, и поэтому наши желания совпадают. И здесь уже помните, как Христос говорит, что заповеди Его не тяжки для нас, потому что это один Дух. Вот что мы находим. Второе, что выходит из этого прочитанного текста – детальное объяснение. Вас не удивляет то, как объяснял Иисус Христос, где они должны приготовить Ему Пасху? Это интересно. Что указал Христос? Смотрите, Пасха – один из самых великих праздников Иудеи. Народа в Иерусалиме не пробиться в это время. Хорошо. Везде нужна вода. Так вот, вы можете представить себе, что ученики пришли в Иерусалим, и тут смотрят, а тут и один мужчина с кувшином, и другой мужчина с кувшином, и третий мужчина с кувшином идет. Так за кем же нам идти тогда? Вот он говорит, что вы встретите... Встретится вам человек, несущий кувшин воды. Вас не удивляет именно такое объяснение Иисуса Христа. Что это означает? Эту работу, если мы читаем Библию, выполняли в Израиле исключительно только женщины. То носить воду в кувшинах везде – это женская работа. И мужчины никогда этим делом, в особенности правоверные иудеи, они этим делом никогда не занимались. Вот что это означает. Это все равно, если бы, скажем, сказали так, что, ну, вы пришли к кому-то домой, и вот хозяин, глава этого семьи, стоит и месит тесто, размешивает. Ну, вообще-то, мужчины иногда и могут там месить тесто, я не знаю. Но это не реально, правда. Потому что это женская работа, и этим делом занимаются женщины, но не мужчины. Вот так точно и здесь. И Христос дал им точное указание. Так вот, дорогие, что получается? С этим человеком у Иисуса Христа был договор. Он знал этого человека. Это не просто так себе наобум сказал, пойдите, встретите и все. Какой дивный наш Господь. Вы знаете, я когда размышлял даже над этим объяснением Иисуса Христа, я удивляюсь, у Него все заранее продумано. Нет, чтобы что-то Его застало так, знаете, Он не знал, что сказать. Ученики переживают, ученики волнуются, вот, и ученики спрашивают, вот, чему мы должны научиться, читая этот текст? Полному доверию Богу. Если Господь посылает на служение, если Господь повелевает нам выполнять какую-то работу, Господь обязательно позаботится, дорогие мои. Мы очень часто наперед начинаем спрашивать, а вот если то будет, а вот и другое, и третье, Он позаботится. Даже если это пустынное место, и Он посылает нам, нас на служение, пустынное место, ничего нету, Бог позаботится, что там будет много меда дикого, и будут акриды, которые мы будем вкушать. Помните, Иоанн Креститель жил в пустыне, где вообще ничего не было, и он ел акриды и дикий мед. Бог позаботился. Если же это будет пустынное место, что там ничего нету, кругом только одни деревья и кусты, и тут ручей протекает, один ручей, Бог позаботился и сказал Илии, иди туда, и он пошел. А что я буду кушать, он говорит. Он говорит, ты не беспокойся, дважды в день вороны будут приносить тебе и хлеб, и мясо. Бог, если посылает время, он обязательно найдет. Он обязательно покажет, он найдет, как позаботиться о своих тружениках. И поэтому, как бы ни странны были приметы, данные Господом Иисусом Христом, однако ученики поверили, они не сказали в Господе, да где ж ты видел, чтобы мужчины носили воду? Нету такого. А ученики поверили этому. Так вот, здесь удивительная особенность. Что это был за человек, мы не знаем. Как его имя, мы не знаем. То есть для нас это абсолютно неизвестный человек. Однако, вы можете только представить себе, что этот человек ради Господа, ради того, чтобы принять Господа и его учеников, принять у себя дома, он согласился у всех на виду. Он же жил не в пустыне. Вокруг него были соседи, которые хорошо знали. И вдруг они видят, что их сосед берет кувшин и идет по воду, что никогда не было. То есть ради Господа он согласился сделать работу, которую он никогда не делает. Хотя для него было унизительным выполнять эту работу, но поскольку это Господь повелевает, он это делает. Вот что интересно. То есть эту работу должны были делать женщины. Так вот, мы должны научиться, читая этот текст Священного Писания, мы должны научиться, что если у нас не будет смирения перед Господом, мы всегда будем перебирать, это я могу сделать, это не могу сделать, это не моя работа, а это должны те делать, а и другие. Милые мои, этот пример показывает, что этот человек, неизвестный нам, он был глубоко смиренным человеком. И поэтому здесь выражается полная готовность не только предоставить горницу, хотя вокруг, может, и соседи были те люди, которые бы желали бы смерти Иисуса Христа, но он принимает его в свой дом. Но он готов ради Господа делать работу, которая не его работа. Третье, что я нахожу здесь. Ученики очень хорошо справились со своей задачей. Вы знаете, что может быть приятней, когда мы читаем, ну, например, Бытие читаем, и сделал но и все, как повелел Господь. Ничего Господь посмотрел, и он не сказал, о, но я вот здесь ты упустил. Нет. Поэтому для нас должно быть самым приятным, когда Слово Божие дает нам подобную резолюцию. Добрый и верный раб. Ты все сделал. Помните, выходит человек один навстречу Самуилу, вот, и говорит, я все сделал. А Самуил говорит ему, а что это я слышу, блеяние овец и мычание волов? Нет, ты не все сделал. Так вот, они поверили, они пошли, они нашли и они сделали. Братья, дорогие сестры, те люди, которые повинуются Божьему Слову, никогда не будут постыжены в своей жизни. Запомните. Как долго они блуждали? Они могли сказать, ой, ты знаешь, мы ходили по Иерусалиму, ходили, еле-еле нашли этого человека с кувшином. Нет. Смотрите, что говорит пророк Исаия. Для тех людей, которые повинуются и идут по повелению Божьему, Исаия пишет, 35 глава, 8 стих, «Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». Почему так? Потому что, дорогие мои, у них с Господом одно желание, и потому у них никакой проблемы нету, они не блуждали. Ученики не знали этого человека. Заметьте, видимо, один Христос только знал его, потому что мы нигде не видим, что они сказали, о, так мы же его хорошо знаем, мы его встречали, о, мы же были у этого человека. Абсолютно нету. Так вот, там они ни разу не были, они его не знали, они не говорят, что мы там были, ничего подобного, но они сделали. Милыми, как много в служении Богу имеет желание человека. Как много, дорогие. Вспомните миссию Ионы, такой пророк был. Сколько проблем ему пришлось пережить, помните? И буря на море, и кит его проглотил, там 3 дня и 3 ночи был в чреве кита. Это ужасно, это даже представить себе невозможно. Бедствие за бедствие. А почему? А потому что желание Ионы было противоположно желаниям Бога. У Бога было одно желание – пойди, скажи, проповедуй и говори, чтобы простить этот народ, чтобы народ покаялся. А у Ионы было желание, наоборот, чтобы Бог этот народ истребил и наказал. Помните, когда он сидел под кустом, и говорит, о, я знал, что ты Бог человеколюбивый и милостивый, что ты помилуешь, и поэтому он сидел, просил себе смерти. Видите, у них были разные желания, то есть несовпадение. Вот они, проблемы в нашей жизни, почему у нас бывают самые различные страдания и бедствия, потому что наши желания не сходятся с желаниями Божьими. Посмотрите на желание. Какие мотивы нашего служения? Они такие же, как и Божьи. Вспомните мотивы этих людей, которые пришли с далекой страны, с востока. Они пришли, никаких у них проблем не было на дороге. Они пришли в Иерусалим. Все, они думали, что там в Иерусалиме. Но они пришли поклониться Иисусу Христу. И они с Иерусалима пошли в Вифлеем. Почему так свободно, почему без всяких преград, почему Ирод их не задержал, почему никто другой? Потому что желания волхвов и желания Бога полностью совпадали. Да. Смотрите, что говорит Писание. «Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Вот что требует Господь от людей. И их желание было Господу Богу поклониться. И они пришли в Иерусалим. И никаких проблем. А теперь посмотрите, Иона, будучи иудеем, попал в самые трудные положения. потому что его желания не совпадали с желанием Божьим. Вот что получается. Поэтому, дорогие мои, чему учит нас этот текст Священного Писания? Еще раз хочу сказать в заключение. Ученики поверили Господу. Без веры угодить Богу невозможно. Ученики верили о том, что желание Господа Иисуса Христа – это их желание должно быть. И все, и ничто не должно мешать им исполнять то, что хочет Господь. Бог отвечает в соответствии нашей веры, где хочешь, и в соответствии с их верой Он им и отвечает точно так же. Мы бы сказали, теперь бы 100 причин бы сказали, о, а если мы разойдемся с этим человеком, а если тот... Нет, Он им сказал, встретится вам человек, несущий кувшин воды, вы идите и скажите, учитель спрашивает, все, этого достаточно. И смотрите, когда они пришли, что... Он покажет вам, какую горницу большую, нужно красить ее там, готовить. Нет, усланную, готовую, все приготовил этот человек. Бог отвечает в соответствии с нашей верой на наши вопросы. Неверие могло бы возразить Господу, но этого не было. И что? Мы видим, что они пошли, и сделали одни желания. Поэтому, заканчивая этот текст, я хочу сказать, милые мои, Слово Божие говорит так, и все, что вы делаете, словом или делом, делайте от души, как для Господа. То есть это должно быть желанием и состоянием нашей души. Вот принцип, вот стиль всех тех, кто служит Господу Иисусу Христу. Да поможет нам Господь в этом. Помолимся Ему. О Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя за Твое чудное и дивное Слово, которым Ты насыщаешь наши души, которое Ты, Господи, открываешь и делаешь наш разум способными понимать это Твое святое Слово, потому что мы бы сами никогда бы не смогли бы уразуметь и понять. Слава Тебе за это, Господи, за Духа Твоего Святого. Благодарим Тебя и славим, который открывает нам эти тайны. Господи, Ты хочешь, чтобы, читая тексты Священного Писания, мы не просто обогащались знаниями, но Ты желаешь, Господи, чтобы мы обогащались познанием Тебя, Спасителя и Бога нашего. Чтобы мы, Господи, учились тому, чему Ты хочешь нас научить, оставив нам эти примеры для того, чтобы мы учились. И поэтому, Господи, помоги нам сегодня быть именно теми учениками, которые прилежно изучают Твое Слово, которые прилежно вникают в Твое Слово, не для обогащения знаний своего кругозора, а для того, чтобы преображалась жизнь наша в Тебя, чтобы мы были теми, кем Ты хочешь нас видеть. Помоги нам в этом, Господи. Благослови нас всех здесь собравшихся, благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам. Может быть, кто-то еще в пути находится, также дары полном благополучии прибыть в дом Твой. А также я молю Тебя за каждого нашего члена, особенности больных наших, Господи, посети их Твоей благодатью. Боже милостивый, ведь они нуждаются в Тебе. Ты знаешь, что многие из них уже длительное время, годами не могут посещать богослужение. Мы просим Тебя, чтобы Ты посетил их своей благодатью, они могли также и в этом состоянии, возрадовавшись, прославить Твое святое имя. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови спевку предстоящую, голоса наши, чтобы все это в действительности соответствовало Твоему божественному желанию. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.